Пыльной ладонью Женя вытерла лоб, и вдруг на стене задребезжал звонок телефона. Этого Женя не ожидала. Она думала, что этот телефон просто игрушка. Ей стало не по себе. Она сняла трубку. Голос, звонкий и резкий, спрашивал.
«Алло! Алло, отвечайте! Какой осел обрывает провода и подает сигналы, глупые и непонятные?» «Это не осел!» — пробормотала озадаченная Женя. «Это я! Женя!» «Сумасшедшая девчонка!» — резко и почти испуганно прокричал тот же голос. «Оставь штурвальное колесо и беги прочь! Сейчас примчатся люди, и они тебя поколотят!» Женя бросила трубку, но было уже поздно. Вот, на свету показалась чья-то голова. Это был Гейка. За ним Сима Симаков, Коля Колокольчиков. А вслед лезли еще и еще мальчишки. «Кто вы такие?» Отступая от окна, в страхе спросила Женя. «Уходите! Это наш сад! Я вас сюда не звала!» Но плечо к плечу, плотной стеной ребята молча шли на Женю. И, очутившись прижатой к углу, Женя вскрикнула. В то же мгновение в просвете мелькнула еще одна тень. Все обернулись и расступились. И перед Женей встал высокий темноволосый мальчуган в синей безрукавке, на груди которой была вышита красная звезда. «Тише, Женя!» — громко сказал он. «Кричать не надо! Никто тебя не тронет! Мы с тобой знакомы, я Тимур!» «Ты Тимур?» — широко раскрывая полные слез глаза, недоверчиво воскликнула Женя. «Это ты укрыл меня ночью простынею? Ты оставил мне на столе записку, да? Ты отправил папе на фронт телеграмму, а мне прислал ключ и квитанцию. Но зачем? За что? Откуда ты меня знаешь?» Тогда он подошел к ней, взял ее за руку и ответил. «А вот оставайся с нами. Садись и слушай, и тогда тебе все будет понятно». На покрытой мешками соломе вокруг Тимура, который разложил перед собой карту поселка, расположились ребята. У отверстия выше слухового окна повис на веревочных качелях наблюдатель. Через его шею был перекинут шнурок с помятым театральным биноклем. Неподалеку от Тимура сидела Женя и настороженно прислушивалась и приглядывалась ко всему, что происходит на совещании этого никому неизвестного штаба, говорил Тимур. «Завтра на рассвете, пока люди спят, я и Колокольчиков исправим оборванные ею», он показал на Женю, «провода».
«Он проспит», — хмуро вставил большеголовый, одетый в матросскую тельняшку Гейка. «Он просыпается только к завтраку и к обеду».
«Клевета!» — вскакивая и заикаясь, вскричал Коля Колокольчиков. «Я встаю вместе с первым лучом солнца!» «Я не знаю, какой у солнца луч первый, какой второй, но он проспит обязательно», — упрямо продолжал Гейка. Тут болтавшийся на веревках наблюдатель свистнул. Ребята повскакивали. По дороге в клубах пыли мчался конно-артиллерийский дивизион. Могучие, одетые в ремни и железо кони, быстро волокли за собою зеленые зарядные ящики и укрытые серыми чехлами пушки. Обветренные, загорелые ездовые, не качнувшись в седле, лихо заворачивали за угол, и одна за другой батареи скрывались в роще. Дивизион умчался. «Это они на вокзал, на погрузку поехали», — важно объяснил Коля Колокольчиков. «Я по их обмундированию вижу, когда они скачут на учения, когда на парад, а когда и еще куда».
«Видишь и молчи», — остановил его Гейка. «Мы и сами с глазами. Вы знаете, ребята, этот болтун хочет убежать, в Красную Армию».
«Нельзя», — вмешался Тимур. «Эта затея совсем пустая».
«Как нельзя?» — покраснев, спросил Коля. «А почему же раньше мальчишки всегда на фронт бегали?»
«То раньше. А теперь крепко-накрепко всем начальникам и командирам приказано гнать оттуда нашего брата по шее».
«Как по шее?»
— вспылив, еще больше покраснев, вскричал Коля Колокольчиков.
«Это своих-то?»
«Да вот», — и Тимур вздохнул. «Это своих-то. А теперь, ребята, давайте к делу». Все расселись по местам.
В саду, дома номер 34 по Кривому переулку, неизвестные мальчишки обтрясли яблоню. — обиженно сообщил Коля Колокольчиков. «Они сломали две ветки и помяли клумбу». «Чей дом?» И Тимур заглянул в клеенчатую тетрадь. «Дом красноармейца Крюкова. Кто у нас здесь бывший специалист по чужим садам и яблоням?»
«Я!»
— раздался сконфуженный голос. «Кто это мог сделать?»
«Это работал Мишка Квакин и его помощник под названием Фигура. Яблони Мичуренко, сорт Золотой Налив. И, конечно, взята на выбор».
«Опять и опять Квакин!» — Тимур задумался. «Гейка, у тебя с ним разговор был?»
«Был. Ну и что же? Дал ему два раза по шее. А он?» «Ну и он сунул мне раза два тоже». «Эк, у тебя все дал да сунул. А толку что-то нету. Ладно, Квакиным мы займемся особо. Давайте дальше. В доме номер 25 у старухи-молочницы взяли в кавалерию сына», — сообщил из угла кто-то. «Вот хватил». И Тимур укоризненно качнул головой. «Да там на воротах еще третьего дня наш знак поставлен». «А кто ставил?»
«Колокольчиков, ты?»
«Я».
«Так почему же у тебя верхний левый луч звезды кривой, как пиявка?» «Взялся сделать. Сделай хорошо. Люди придут, смеяться будут. Давайте дальше». Вскочил Сима Симаков и зачастил уверенно, без запинки. «В доме номер 54 по Пушкаревой улице коза пропала. Я иду, вижу, старуха девчонку колотит. Я кричу: тетенька, бить не по закону. Она говорит: коза пропала. Ах, будь ты проклята! Да куда же она пропала? А вон там, во враге, за перелеском, обгрызла мочалу и провалилась, как будь ты ее волки съели».
«Погоди, чей дом?»
«Дом красноармейца Павла Гурьева. Девчонка, его дочь, зовут Нюркой. Колотила ее бабка. Как зовут, не знаю. Коза серая, со спины черная. Зовут Манька».
«Козу разыскать?» — приказал Тимур.
«Пойдет команда в 4 человека. Ты, ты и ты.
Ну, все, ребята?»
«В доме номер 22 девчонка плачет», — как бы нехотя сообщил Гейка.
«Чего же она плачет?»
«Спрашивал, не говорит».
«А ты спросил бы получше. Может быть, кто-нибудь ее поколотил, обидел».
«Спрашивал, не говорит».
«А велика ли девчонка?»
4 года».
«Вот еще беда. Кабы человек, а то 4 года». «Постой, а чей дом?»
«Дом лейтенанта Павлова, того, что недавно убили на границе».
«Спрашивал, не говорит». Огорченно передразнил Гейку Тимур. Он нахмурился, подумал. «Ладно, это я сам. Вы к этому делу не касайтесь».
«На горизонте показался Мишка Квакин!» — громко доложил наблюдатель. «Идет по той стороне улицы, жрет яблоко. Тимур, выслать команду! Пусть дадут ему тычка или взашеину!»
«Не надо! Все оставайтесь на местах, я вернусь скоро». Он прыгнул из окна на лестницу и исчез в кустах. А наблюдатель сообщил снова:
«У калитки в поле моего зрения неизвестная девица красивого вида стоит с кувшином и покупает молоко. Это, наверное, хозяйка дачи».
«Это твоя сестра?» — дергая Женю за рукав, спросил Коля Колокольчиков.
И, не получив ответа, он важно и обиженно предостерег:
«Ты смотри, не вздумай ей отсюда крикнуть.
Сиди!» — выдергивая рукав, насмешливо ответила ему Женя. «Тоже мне, начальник».
«Не лезь к ней», — поддразнил Гейка Колю. «А то она тебя, поколотит».
«Меня?» — Коля обиделся. «У нее что, когти?
А у меня, о, мускулатура. Вот, ручная, ножная. Она поколотит тебя вместе с ручною и ножною.
Ребята, осторожно! Тимур подходит к Квакину».
Легко помахивая сорванной веткой, Тимур шел к Квакину наперерез. Заметив это, Квакин остановился. Плоское лицо его не показывало ни удивления, ни испуга.